Доброе утро. Простите, что-то мне не получалось подключиться опять.
Да, доброе утро. Вот знаете, иногда вот сейчас такая, как сказать, сравнение в голову закралось. Как Zoom обновляется постоянно и начинает в какой-то степени ломаться программное обеспечение, так и мы можем обновляться постоянно, и может у нас поломаться программное обеспечение. Может быть такое или нет?
Ну, все может быть. Мы-то сложно очень устроен человек, и что-то может поломаться, но вопрос, или он виноват в этом, или нет.
Вот и второй вопрос хотел задать, потому что как у нас была создана несколько лет назад община Бней-Ноах, и, к сожалению, она распалась, потому что главный организатор перешел в ислам. Вообще,
Ой.
да, вообще. Тема Бней-Ноах, она без принятия Торы имеет перспективу или нет? Вот хотел задать вопрос.
Ну, я понимаю, что я не знаю, как это назвать тогда, но это не название же ничего не скажет, не меняет, да? Можно назвать так, можно назвать так. Бней-Ноах, Бней-Адам, как вы еще хотите. Но если люди не признают дарование Торы, не признают одного Бога, который дал людям правила, как поэтому на этой земле жить, то это, конечно, может быть какой-нибудь хороший клуб по интересам, так же, как реформистский иудаизм. Я думаю, что там собираются интеллигентные, интересные люди, и, наверное, там как-то все выглядит более прилично, чем в каком-нибудь клубе, где принимают наркотики и танцуют какую-то жуткую эту вот. Да? Но, тем не менее, это не иудаизм. Это какой-то клуб интересных каких-то вещей, философских, каких-нибудь таких там литературных, каких-то еще. То же самое, да, евреи, не евреи ли это сделают, неважно. Если вы убрали Всевышнего из-за уравнения, то уравнение, оно уже не имеет большого смысла, что вы туда дальше поставите. Дальше будут уже личные предпочтения каждого. Поэтому, конечно, без этого ничего не имеет значения.
То есть в перспективе Бней-Ноах должен стремиться к принятию 613 заповедей
Нет,
и
я это
стало.
не сказал. Как раз нет. 613 даны для евреев, и это очень непростая вещь. И вы на своем опыте убедились, что когда нееврей приходит, то его не то чтобы принимают распростертыми объятиями и говорят: «Да, давай вот с нами». Ему говорят: «Зачем тебе это в первую очередь?» Потому что это действительно очень тяжело. Это, ну, нужно большую мотивацию, какое-то большое стремление быть слугой Всевышнего и вот на полную как бы меру, да, чтобы это действительно принять человека, который со стороны. А Бней-Ноах, движение, ну, как движение, неважно, как это назвать, опять же, ну, если какие-то люди, которые не родились евреями, хотят жить вот праведно так, как не евреи живут, они прекрасно могут жить без всех этих 613 заповедей. У них есть 7 основных заповедей, там некоторые говорят, что там они тоже раскрываются на какие-то больше подробностей. Есть какое-то правильное поведение, можно это узнать, научиться этому. Ничего там сложного, конечно, нет. Как раз, да, просто быть в основном порядочными людьми. Единственное, что признавать Всевышнего и как-то это вот понимать, что не просто так, потому что мне сегодня хочется вести таким образом себя, я так себя веду, а потому что есть Всевышний, который вот так хотел человечество. И потому что это правильно и хорошо и для самого человека, и для окружающих так себя вести. Вот тогда это дело, так сказать, перспективное, как вы говорите. А если Всевышнего в картине нет, то оно бесперспективное, потому что мы видим сегодня, на самом деле, это, по-моему, очень, да, вот показательно то, что сегодня происходит, как люди, на самом деле, один раз уже это произошло, сколько это, 80 лет назад, да, когда Германия тоже одна из самых культурных была стран таких и дала миру такие потрясающие имена, там, как Гёте, я не знаю, композиторы всякие великие и прочее. И вдруг ты видишь, что вся вот эта культура обратилась в какой-то звериный оскал, который все человечество было в шоке, когда увидело до конца, что на самом деле творили эти люди, которые, может быть, в свободное время продолжали слушать Моцарта и там читать стихи, еще что-нибудь. Там советская пропаганда сначала делала из них каких-то совершенно нечеловеческих зверей. А потом-то выяснилось, что там совсем не такие все звери были, знаешь, люди, которые относились к своим близким с какой-то деликатностью. И там, ну, можно сказать, тоже даже как-то вот интеллигентные люди все. Но они считали, что вот и они могут себя вести себя с этими людьми так, а с евреями они себя будут вести вот так, на уничтожение. И сейчас мы видим, да, когда представители тоже одной из великих культур мира просто вот повергли в шок, да, весь мир своим поведением. Поэтому понимаем, что никакая культура, никакая литература, никакие разговоры хорошие при зеленом абажуре, в кухне, за чаем, с печеньем, ни к чему это не приведет, потому что в тот момент, когда сработает какой-то другой инстинкт у человека, он побежит. Мы видим, что даже люди, которые богобоязненны, и то многие ломаются, когда есть соблазн денег, когда есть страх какой-то, да, запугивает человека или соблазняет деньгами, или страхом, или еще что-то, есть кнуты, пряники всякие у всех. Но человек, у которого нету никакого стержня, нету страха перед Богом, так на каком-то этапе он ломается, он сразу все эти культурные его ценности, они уже ничего не стоят. За исключением каких-то вот действительно есть такие люди, которые все равно даже ценой своей жизни, ценой чего угодно продолжают вот идти против зла. Но я понимаю, что у этих людей так сильно божественная искра в душе, что они не могут пойти против нее, даже хотя они совершенно атеисты бывают и не признают никого Бога и все, но они чувствуют какое-то вот абсолютное понятие добра. Так мне кажется. Но рассчитывать на это не стоило бы, да, потому что как идеология, без Всевышнего никакая идеология себя не оправдает. Рано или поздно она окажется беспомощной.
Спасибо.
Ну, давайте посмотрим, что у нас. Я не знаю, кто-то еще подошел, я не вижу. Вот, есть еще у нас гости. Здрасте. И, кажется, мы закончили. Я вот не помню. Дайте я посмотрю. Я иногда забываю отметить, где мы остановились, и тогда, конечно, он меня приводит...
Вроде бы вы говорили, мы еще поговорим по поводу предыдущей заповеди, мы еще не закончили.
Вот, теперь осталось вспомнить, какая была. Не вынимать шесты, или мы уже говорили про раскладывание...
Нет, шесты мы прошли уже.
Значит, про вынимание хлебов, да?
Да, 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 про хлебы, про 12 хлебов.
Смотрю. Значит, у нас тут было про... заповедь о том, чтобы раскладывать хлебы на месте. А, вот у меня тут отмечено, сейчас я нашел. Значит, есть какие-то законодательные, какие тут законодательные могут момент. Ну, мудрецы нам говорят, что каждому, помните, там хлебы были расположены двумя такими стопками, если можно сказать, но они не друг на друге лежали, да, с расстоянием, благодаря этим трубочкам специальным. И значит, там это называлось базихим. И такие добавляли вот эти базихим. Это маленькие сосуды с горсткой ароматического вещества, которое называется левона. И оно стояло между этими хлебами, как бы добавляя какой-то там запах. Какие тут могут быть законодательные вещи? Ну, казалось бы, все тебе описали, как делать, и делай. А сделать что-то не так, ну, значит, не так. Вопрос, насколько не так. Например, одна стопка хлеба не засчитывается без другой. И мало того, левона, которую Тора сказала добавлять, тоже не будет засчитано, что выполнили вот этот момент. С левона, если добавили только одну, нужно добавить две. Это принципиально. Во-вторых, есть, конечно, подробности, которые Талмуд нам это в Суке, кажется, описывает подробно, как каждую субботу меняли эти хлебы. Я с несколькими людьми недавно поэтому по разным каким-то, с разных сторон мы заходили в эту тему, поэтому я не помню, что я с вами говорил, что их меняли в субботу, те коэнские группы, которые приходили дежурить, как бы, да, там каждый клан, 24 клана семейных поделили всех коаним. Я не знаю, на каком-то этапе было сделано, судя по всему, еще при первом храме. Такое у меня впечатление, может быть, только при втором, но я думаю, что и при первом уже должно было быть такое, потому что мы видели, ну, по разным сведениям мудрецов, видели, какое огромное желание было коинов служить в храме, и нужно был какой-то порядок, потому что если все постоянно приходили бы, пытались там служить, то получился бы просто кавардак. В праздники служили действительно все, потому что нужно было много народу, очень много жертв приносилось, нужно было много народу, чтобы успеть сделать все работы, которые требуются по этой жертве для разных людей, чтобы все жертвы были принесены. А в обычные дни хватало одного клана какого-то, и этот клан приходил на неделю, эту неделю работал, и в субботу нельзя уйти домой, да, ну как бы вот они меняли в субботу, приходили в пятницу другие, вместе в субботу они как бы делили этот хлеб, и вместе в субботу, может быть, что-то делали. Дайте вспомнить, или те, которые уходили. Ну, в общем, там они менялись. Я не помню, в субботу начинали свою неделю или, наоборот, заканчивали неделю в субботу. Но хлеб они делили в субботу эти две смены, это точно. Они делились между двумя этими сменами и за одну первосвященника, если он там был, и съедали этот хлеб, и тут же, как только вынимали один хлеб, тут же ставили второй вместо него. Вот он пишет, как это происходило, замена. Четыре коэна приносили свежие эти хлебы и новые, видимо, чаши с этой лавоной. А четыре других заступали перед ними, забирали, снимали оттуда старые хлебы, и тут же они клали новые, потому что написано, что хлеб этот должен лежать перед Всевышним постоянно. Так в Торе прямо это слово использовано. Постоянно. То есть, по некоторым мнениям мудрецов, они прямо вот так вот задвигали, знаете, как с одной стороны, но это же открытое было сбоку. Они, значит, задвигали на эти рельсы, на которые лежали хлеб, новый хлеб, и с другой стороны забирали старый. То есть так, чтобы ни одной секунды не оставалось там пустого. Теперь, какая была форма этого хлеба, это тоже интересно. Он лежал на столе таким образом, открытой своей частью вверх. Вы видите, как я показываю, да? Вот так вот примерно.
Да.
Загнутые вот эти были. И таким образом он лежал. И для чего это нужно было? Для того, чтобы он лучше проветривался. При этом, с одной стороны, это хорошо, что он проветривается, да? Он не заплесневеет. А с другой стороны, быстрее черствеет из-за этого. И тем не менее, нам рассказывают мудрецы, которые еще сами это видели во втором храме, было чудо, он лежал же целую неделю там. В субботу они съедали старый хлеб, а новый клали, да? А съедали как раз тот, который лежал целую неделю там, и он, тем не менее, сохранялся свежим. Боюсь сказать вам, сохранялся ли он теплым, но сохранялся свежим. И вот то, что посвящено вот этим подробностям, в основном это рассматривается в 11 главе трактата «Менахот», который много что говорит о храмовой службе. Но вот про смену хлебов, мне кажется, это говорится в Сукке. Мне помнится это. Если я ничего не перепутал. Теперь эта заповедь, она работает в то время, когда есть храм, и касается только мужчин-коэнов. Понятно, все остальные не могут даже туда подходить, там, где все это делалось с хлебами. Это касается только коэнов. Вот такая заповедь приятная и несложная. К сожалению, у нас сегодня ее нет. Это одна из тех заповедей, кстати, вот про которые наши мудрецы говорили, что ее выполнить ведь другим людям невозможно. Так же, как те заповеди, которые касаются царя. А как же может человек говорить, я выполняю все заповеди Торы? Только весь народ целиком может выполнять все заповеди Торы. Потому что какие-то заповеди касаются только женщин, какие-то только мужчин, какие-то только коэнов, какие-то только царя. И так, чтобы мы выполняли их все, какие-то заповеди, кстати, касаются только того, кто украл. Да? Не украв, невозможно выполнить заповедь вернуть краденое. Например. Да, никого не призывают из-за этого красть. Но тем не менее, да, кто-то статистически рано или поздно крадет. Если вот наша духовная работа общая будет такая, что он почувствует себя очень ущербным из-за того, что он совершил такое преступление, ему самому захочется вернуть. Вот тогда мы все вместе имеем отношение к этой заповеди, что он ее выполнит, он пойдет и вернет украденное. Были такие случаи, конечно. Вот как так это работает. Если есть вопросы, давайте. Если нет, пойдем дальше.
А скажите, пожалуйста, хлеб там был бездрожжевой, да?
Хлеб, который... Вот этот лехем апоним. Лехем
Да.
апоним.
И почему бездрожжевой, собственно говоря? Ведь это чем-то напоминает мацу, но
нет,
маца, она тонкая, да?
Нет, нет. В любом случае, был ли он дрожжевой? Ну, то дрожжевого, конечно, ничего не было. Раньше дрожжами не пользовались. Раньше пользовались закваской старой. Когда нужно этот хлеб, чтобы он у вас зашел, просто брали старую закваску немножко и добавляли в тесто. Ее достаточно крошечку добавить, и тесто начинает подходить с ней. Почему-то мне кажется, что Лехем Апоним был не квасной, а именно вот такой, как маца. Но я боюсь точно сказать, у меня что-то сейчас нету. Хотите, я попытаюсь это проверить. Но когда быстро что-то ищешь, оно обычно не очень находится. А в любом случае, я вам сразу скажу, что маца, которая была тогда, это видно прямо из Талмуда, когда человек берет в руки хлеб и не знает, это маца или хлеб, такие ситуации обсуждаются. Понятно, что маца выглядела точно так же, как хлеб. Она не могла, конечно, выглядеть как такие пышные батоны, караваи, которые у нас получаются, но как лепешки, которые до сих пор вы можете зайти в районы такие, где больше восточных евреев находится, там вам прямо на улице такие лепешки испекут. И во всех магазинах, конечно, тут продается очень популярный вид хлеба в Израиле, называется пита. А ее к тому же, ну, как кармашек делается, удобно наполнить фалафелем. Знаете, вот эти, как их, турецкие орехи, что ли, как их называют. Такие шарики обжаренные делают, и картошкой, и салатом наполняют, или там мясом. Шаурма, шаверма, как это называется в России, тоже вот такие есть виды. Ну, такую питу берут, половинку этой лепешки, разрезают ее, и там такой кармашек получается удобный. Очень популярная вещь в Израиле, эти питы. И маца, питы, сделанные хамец или маца, они не будут никак внешне отличаться, потому что, в принципе, Тора нигде не сказала, что маца должна быть твердая. Маца – это то, что выпекли в течение 18 минут с тех пор, как тесто, ну, тесто впервые злак коснулся воды. Если это условие выполнено, это маца. Понятно, что надо очень тщательно делать, проверять все, чтобы не было ничего старого, там много из подробностей, но вот это простое определение мацы. И, конечно, можно сделать это мягким. Давно уже, много сот лет назад, ашкеназы и, наверное, многие не ашкеназы тоже приняли на себя, что они будут делать мацу тонкую, как мы сегодня знаем, потому что за ней, видимо, проще уследить и убедиться, что все было пропечено как следует. В мягком хлебе, видимо, не всегда вы можете гарантировать, что вы понимаете, что все пропеклось, и нет там внутри какого-то, знаете, пузырька, который просто с тестом. Если этот пузырек будет в маце, он будет сразу виден, его можно будет убрать или всю эту мацу запасулить. А в мягком вы можете это найти. Так я думаю, может, есть еще какие-то причины. Но, конечно, у нас принята маца твердая. Но раньше она была мягкая, поэтому-то я и затрудняюсь. То есть, в принципе, этот лехем по ним можно было сделать и как квасной, так и не квасной. Часть приношений была в храме квасные, а часть была не приносные, не квасные. Сейчас я посмотрю, что сама Тура говорит, и дам ли он. Бескуховая слыхом по ним. Впервые, где она упоминает, она не говорит подробности. Лехем хом, йом лехошем. Знаете, я не вижу вот так вот прямо в тексте, который на поверхности, я не вижу, что было указано, он должен быть квасной или нет. Надо ковыряться, я сейчас не помню. Ну, когда храм
Да,
был.
спасибо.
Вот, это то, что по поводу... Значит, это у нас была какая? 87-я заповедь. Правильно? Лехем по ним. Теперь давайте посмотрим, что нам дальше говорят. В
А я
общем,
извиняюсь,
да.
а вы не подскажете, где-то в Талмуде упоминается, что особая семья делала или хлеб, или благовония особые, и они не хотели делиться.
Да,
Это про
есть
хлеб
такое.
говорится или про благовония? И они как-то были наказаны, что ли? Ну, что, какая-то там с
Есть
неба.
такое, есть такое, есть такое. Были несколько семей, которые умели производить какие-то очень особые вещи, которые нужны были для храма. Они не хотели делиться своим секретом, или из-за того, что это оплачивалось хорошо, можно было у них это покупать, или потому что они хотели этот почет, что они будут это производить. Не все мерилось деньгами, конечно, многое связано с храмом. Люди были готовы сами какие угодно деньги отдать, чтобы только иметь хоть немножечко отношение к этому почету огромному. И это упоминается, да. В том, мне кажется, что это тоже в Сукке. Давайте я сейчас попробую глянуть быстренько. Да, и мы Хохоми были очень недовольны. Я сейчас так сходу это не найду, к сожалению, я забыл. Я помню, что это было где-то, но не помню, как их... Если бы я хоть одно имя помнил, я бы нашел это, а так я не могу найти. Почему-то мне тоже кажется, что это было в суке про это, что они имели там вот какие-то специфические эти знания и не хотели делиться этим, а может быть, еще в какой-то... Забыл я, где это было написано.
Да,
Хохоми были
спасибо.
недовольны этим. То, что я помню, да, Хохоми были этим недовольны. Как бы они как-то для себя это все держали. И это было не очень хорошо, но как бы законодательным путем никто их не преследовал за это. Да, нет, сейчас я так не найду сходу. Ладно, я вижу,
Спасибо.
что нет смысла начинать пару минут новую заповедь. Давайте остановимся тогда здесь. И
Но вопрос, если можно, еще один.
вопрос, пожалуйста. Да, заодно я скажу, что мы выходим на каникулы, потом начинается месяц Ниссан, у меня куча будет дел. И выходим на каникулы, и встретимся Безрат Ашем в первую пятницу Ияра, так я надеюсь. Да, пожалуйста, вопрос.
Почему на мацу кто-то говорит благословение вне Песаха Лехем, а кто-то говорит Мазанот?
Да, если я правильно помню, у сефардских евреев она считается не таким важным, как хлеб, и они говорят мезонот. Дело в том, что мезонот на что говорят? На то, что называется, или то, что сделано с мучным, сварено в кастрюле, типа макарон, что это явно никак не форма хлеба, или когда это форма, в общем-то, хлеба, но он такой видоизмененный. В Талмуде есть три мнения, что именно называется пата баба киснин. То есть вот это сказано в Талмуде, это должно мезонот говорить пата баба киснин. То есть хлеб, который вот какой-то загадочный киснин. И этому киснину есть несколько объяснений. Одни говорят, что это кармашки, поэтому наполненные пирожки говорят. Если пирожки наполнены сладким, то говорят мезонот. Если наполнены мясом и другим, это есть спор между законоучителями, как быть. Есть другое объяснение, что киснин – это что-то, в принципе, сладкое, что пата баба киснин, что оно как бы само тесто сделано со сладким. И тут вот как раз тоже есть разница между ашкеназским и сефардским подходом, насколько это влияет на это тесто. То есть обычно сефардим предпочитает делать эмоции на хлеб, который совсем не сладкий. Ашкеназим будут говорить эмоции, пока это не будет хлеб, который просто вот практически целиком замешан на соке, на каком-то или на молоке, или на яйце, или что-нибудь в этом роде. И то, если едят много, все равно это называется, что человек делает трапезу, и все равно нужно говорить о мойце. А вот третье объяснение киснин – это слово косес, в смысле, что это нужно грызть, да, не едят, а грызут это. И, может быть, поэтому тоже маца, как такая вещь, которая нестандартная, что-то мягкое, что едят, она у них воспринимается как мезонот. Но в Песах, поскольку ей придается важность, мне кажется, они тоже говорят о мыце.
Спасибо большое.
Счастливо, Песах, кошер, самых всем.